эфіры радыё Свабода у студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. До конца термину зняволення політичного в'язня Дмитра Дашкевича накіравали з колонії у турму. У Куропатах зник меморіальний криш на місці будучого помніка офіцерам польської армії. Гэта і інші теми у нашому ефірі на протягу найближчої півгодини. Міністр заміжних справ у Білорусі Владимир Макеї, вийшовши до журналістів після супольного посідження колегіїв МЗС Білорусі і Росії, сказав у вівторок, що ён і ягоний російський колега Сергій Лавров досягнули, цитую, абсолютно повного порозуміння по всіх питаннях. Ані Макеї, ані Лавров про економічні сперечки поміж Мінськом і Москвою у своїх коротких виступах не згадували. Владимир Глот.
Владимир Макей заявил про отсутность разыхождения у внешней политики помеж Москвой и Минском.
И мы придерживаемся абсолютно единых подходов на международной арене. У нас нет никаких минскавых разногласий или даже каких-то проблемных небольших вопросов. Хочу сказать, что даже за неполные 2.5 месяца моего пребывания в этой должности мы уже с Сергеем Викторовичем встречаемся третий раз в том или ином формате. Плотно обсуждаем повестку дня нашего взаимодействия и опять-таки
Сергей Лавров так само оказал про полное взаиморазумение.
Хочу присоединиться к тем словам, которые сейчас произнес Владимир Владимирович. Мы весьма удовлетворены итогами сегодняшнего заседания. Этот механизм зарекомендовал себя как весьма эффективная площадка для выработки согласованных шагов по различным внешнеполитическим вопросам. Механизм этот пользуется поддержкой высшего руководства наших государств, и поддержка нашей внешнеполитической координации со стороны двух президентов была только что вновь подтверждена в ходе встречи с Александром Владимировичем Лукашенко.
Меж тем, еще у лютом 2011 года той же Сергей Лавров заявлял, Россия не собирается заплющивать в очи на проблему правов человека в Беларуси. Что ж вымусило российского министра забыться про гэтае слово? Такое пытание я задал сегодня головному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. И он прилетел в Минск у группе сопровождения Сергея Лаврова.
А вот сегодня новый министр иностранных дел господин Макеев.
А вот сегодня новый министр замежных справ в Беларуси Владимир Макеев сказал, что у Беларуси и России однольковые проблемы. И они заключаются в том, что краины Захаду атакуют и Россию, и Беларусь как раз по тематике правов человека. И тому треба дать совместный отпор. Я был на этой встрече и побачил, что наш министр этому не сутеречил. Единое, что он додал, что это треба робить праз сессию Генассамблеи ААН и праз АБСЕ. Однако сам факт того, что белорусский бок подрихтовал гуманитарный парадок до сегодняшней встречи, супраца ОАН и АБСЕ, фальшование истории Другой Всесветной войны и цензура в интернете, а наш министр этому не перечил, значит, саправды интересы России и Беларуси у этой, скажем так, гуманитарно-политичной глине супадают. Это означает, что не Беларусь у своих поглядах наближается до России, а Россия наближается до Беларуси. Не Александр Григорьевич Лукашенко наближается до Владимира Владимировича Путина, а наш президент до вашего. И сегодняшний визит показывает так само, что белорусский бок менее текавится экономичными проблемами. И они, мабуть, вырешаются у оперативным парадку, а больше текавится внешнеполитичными проблемами. Минск и Москва координуют эту политику и представляют Россию в выгляде своеобразного щита для того, что отбывается в Беларуси.
Представляю Россию в виде такого своеобразного щита для того, что происходит в Беларуси.
Я звернул увагу так само на то, что сегодня Сергея Лаврова сопровождал, как николи ранее, великий десант российских журналистов. Высветилось, однако, что их цікавит не Беларусь. З Минску они одразу полетели у Париж. Там сегодня и завтра пройдет встреча министра замежных справ и обороны Франции и России. А Минск оказался просто промежковым пунктом помеж Москвой и Парижем.
Владимир Глот про визит российского министра замежных справ у Минск.
В «Экспертизе свободы» передача на тему «Что ховается за нафтовым конфликтом помеж Белоруссией и Россией». Агентство «Прайм» поведомило, что Россия потребует от Беларуси вернуть 1,5 миллиарда долларов за растворение. Чем причина нафтовых суперечностей? Чего на самом деле домагается Россия? Чем закончатся перемовы по нафте? Это питание обярковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манёна-Збенску и эксперт по питаниях энергетики Дмитрий Балкунец из Москвы. Ведя передачу Валер Карвалевич.
Экспертиза у сегодняшнем вечеровом эфире «Свободы». До конца термину зняволення политвязня Дмитра Дашкевича накировали с колонии у тюрьму с строгим режимом. Такую постанову принял в авторок выездный Мазырский суд, який разглядал у Мазырской колонии справу Дашкевича. Подставою для судового разбору стали обвинувачені лидера «Молодого фронту» у злостном порушении режиму у колонии. Олег Грузилович.
У якую дакладна турму накіруюць Дашкевіча, стане вядома толькі пасля яго прыбыцця. Але вядома, што этап у яго ўжо сёння, паведаміла невеста палітвязня Наста Палажанка, якая чакала рашэння суду каля ўваходу ў калонію. Вось што Наста Палажанка паведаміла ў тэлефоннай размове адразу пасля сустрэчы з адвакатам пра абгрунтаванне такога рашэння суду.
Там былі стандартныя пытанні, давяраеш суду, не давяраеш суду, як ва ўсіх нашых працэсах. Дзіміце сказаў, што не давярае суду. И, видать, когда его запытывались про линию поводин, которую я брал в колонии, он сказал, что лично, что мое моральное право не выполнивать, там, как бы, те потребования для себя, которые лишить незаконные, поскольку он является, как бы, невиновно осужден.
Как он выглядел, как он себя поводил?
Выглядел, как бы, вроде нормально, но и захвалюется, безумно, перед новым этапом. То, что он будет достаточно худко, одразу после суду, не ведаю, поглядим.
С трех турмов, Могилевской, Городенской и Жодинской, Дмитрий Дашкевич может опынуться у двух. Городенской и Жодинской, бо Могилевская турма призначена для тех вязнев, які адбываюць тэрміны ўпершыню. Паводле Насты Палажанкі, Дашкевіч мяркуе, што яго накіруюць у гарадзенскую турму. Прычыны, чаму ён так лічыць, актывісты невядомыя. Вось як Наста Палажанка пракаментавала тое, што Дмітра Дашкевіча вырашылі накіраваць у крытую турму.
Это является погоршением его на умову. Новым выкликом, новой ситуации, новой администрации, новые люди, новый этап, безумовно, это вельми складано. И как бы Дмитрий литеральным месяцем вот, был все этапы, и зараз новый, ну это такое некое выматывание человека.
А на во что, на твою думку, его покарали вот этим переводом в тюрьму?
Я думаю, что ему хочуть, его хочуть больше заливать, чтобы изневоленные не бачили, не ведали, как бы, про его на поводину. А так само хочуть погоршить для его умовы, как ему было складання. Тому гэта першае, в принципі, што пагоршыцца ўмовы.
Год пазбаўлення волі, які Дмітрий Дашкевіч атрымаў за непадпаркаванне адміністрацыі, скончыцца ў жніўні 2013 году. Такім чынам, рэшту гэтага тэрміну актывіст правядзе ў крытай турме, калі яго не вызваляць, як сталася з некаторымі палітвязнямі, датэрмінова.
Расказваў Олег Грузделович. Свислоцкий районный суд осудил у вавторак Станиславу Гусакову из Витебску на 3 суток арышту, а Виталя Лопасова с городни оштрафовал на 3 миллиона рублей. Осудженных молодых людей затримали у Свислочи в субботу подчас акции ушанования памяти паустанцев Калиновского 1863 году и обвинователи в уделе у несанкционованной акции и в использовании незарегистрованной символики.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У вавторак у Курапатах знік мемарыяльны крыж на месцы, падрыхтаваным для ўсталявання помніка польскім афіцэрам. Падрабязнасці падае нашая карэспандэнтка.
Мемарыяльны знак на месцы будучага помніка ўсталявалі днём раней у памяць аб афіцэрах польскай арміі, расстраляных у 1940-41 годах. Сярод іх былі тысячы ўраджэнцаў заходняй Беларусі. Ініцыятарам усталявання выступіў гісторык Ігар Кузняцоў. Сёння ранкам ён суправаджаў у Курапатах дэлегацыю амбасадараў краін Еўразвязу, якія традыцыйна наведваюць мемарыял у гэты дзень.
Нічого нету, ні закладнога гэтага столбіка з надпісю. И там стояли же и корзины с цветами, и люди положили цветы, и зажгли поминальные свечи. Ничего, только снег и бетонная основа, так, как вот вчера было перед началом открытия. Ничего нету, ни одного цветочка, ни одной свечки, ничего. Это первый случай, когда полностью все уничтожено. Никогда в Куропатах цветы не трогали. Никогда никто не покушался на свечки.
Игорь Кузнецов каже, что все это зроблено с выкликом, и для этой акции вандализму потребный был не один человек, а целая группа. И он выказывает свои меркования на кон того, при каких обставинах мог сникнуть мемориальный знак.
Мои версии, первая версия, это сделали, пусть опровергают, сторонники консервативно-христианской партии БНФ или, наоборот, их противники, потому что вся исходная точка идет от заявления Зенона Поздняка, которое было зачитано на деда в Куропатах. Там было сказано, что планируется недобрая провокация, установка этого знака. Это было сказано в воскресенье, мы знак устанавливали в понедельник. Пусть мне докажут, что я не прав.
Каб прояснить ситуацию, Радио Свободы звернулася по коментар до намесника старшини КХП БНФ Юрася Беленького.
Коллеги, господар Кузнецов так говорит, может быть, он нечто больше ведает, нечто недоговоровое. Или он нечто такого ведает, хай скажет. Я перечитал выступ Поздняка и целком сгодно. Треба всему нашему громадству прикласти намагання, каб знайсти и так званый белорусский катанский спец, и максима место расстрелу польских офицеров на Беларуси, коли такое место есть, и такое отбывалось, что вельми верогодно. И это будет и правдиво, и справедливо, и по-божьему. Все остальное, как кажут, это от лукавых. Хочется на вас и комментировать.
Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей заявил, что он и его нероссийский коллега Сергей Лавров досягнули у Минску полного поразумения по всех пытаниях. До конца термину зневоления политвязни Дмитра Дашкевича судовой постановою накировались к колонии у турму. У Куропатах зник крыш на месте будущего помника офицерам польской армии. Компания «Говори правду» объяснила, что, починая заходы, которые имеют на мете домахчися, кап на месте будованного каля Куропата у ресторану «Бульба школ» был створены музей репрессий. Президент США Барак Обама объявил штат Нью-Йорк зоной стихийного бедства и увел там режим надзвичайного становища. У вынику удару урагану Сэнди у США и Канаде загинули не меньше, как 16 людей. У Польши оппозиция потребует неоткладной отставки ураду Дональда Туска, не глядя на то, что прокуратура не подтвердила сегодняшней информации газеты «Речь Посполита» об следах выбуховки на обломках президентского самолета, что в 2010 году разбился под Смоленском. Алексей Диковицкий.
Газета «Речь Посполита» написала сегодня, что 2 тыдні тому польские следчие вернулись из России, где доследовали то, что засталось от президентского самолета, где привезли сенсационные выники. На ковалках самолета и пассажирских креслах знайдены следы тротилу и нитроглицерину. Это неправда, что в вынику доследования узнайдены следы тротилу и нитроглицерину. Их нема на ковалках ни внутренней, ни внешней частях самолета.
Следы тротилу и нитроглицерины.
Заявил представник войсковой прокуратуры полковник Иринеу Шелюнг, где додал, что до подобных высновов мог прийти только дилетант. Однако же главный редактор газеты «Речь Посполита» Томаш Урублевский написал, что информация была шматразово проверенная, и ее подтвердили как эксперты, так и высокопоставленные державные чиновники. Не верить прокуратуру и лидеры наибольш буйной оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, брат загинулого президента, запотребовал створения Международной комиссии у справе расследования причин катастрофы, якую упершиню назвал забойством.
Жандамы демиссии жанду Дональда Туска.
Мы потребуем так само отставки ураду Дональда Туска. Польше не могут керовать люди, которые тягом амаль 30 месяцев ховали правду.
Мата, чили прошло 30 месяцев.
Між тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наприкінці дня скликав адмисловую пресовую конференцію у гэтай справе, дзе заявіў, што давірае вынікам следства прокуратуры, да назваў недапушчальнымі заявы Ярослава Качынскага.
Трудно выобразить себе.
Як можна надалей супрацоўнічаць, калі палітык, які змагаецца за ўладу і не хавае гэтага, можа дзяліць палякаў, казаць, што частка з іх прытрымліваецца меркавання, што польскі ўрад браў удзел у злачынстве, забойстве прэзідэнта і яшчэ 95 грамадзянаў Польшчы у катастрофе пад Смаленскам.
Польскіх абывателей в катастрофе Смаленскай.
Нават калі інфармацыя газеты «Жэчпасполіта» будзе канчаткова абвергнутая, дык паводле палітолага ў гэтая сітуацыя пашкодзіць партыі «Грамадзянская платформа», што кіруе краінай 6-ты год. Ужо цяпер у рэйтынгах папулярнасці яе амаль дагнала «Права і справедлівасць». Алексей Дзікавіцкі для «Радыё Свабода» з Варшавы.
На парламенцкіх выбарах ва ўкраіне, якія адбыліся ў нядзелю, пасля падліку каля 93% бюлетэняў, разрыў паміж кіроўчай партыяй рэгіёнаў і апазыцыйнай бацькаўшчынай скараціўся да 6% галасоў. Партыя рэгіёнаў набірае крыху больш за 31%, бацькаўшчына каля 25%. На трэцяе месца выйшла партыя Віталя Клічка «Удар» 13,6%, трохі адціснуўшы камуністаў, за якіх прагаласавалі таксама каля 13,5% выбарнікаў. У Верхоўную Раду праходзіць і партыя «Свабода». Яе падтрымалі ў асноўным на захадзе Украіны, у яе каля 10% галасоў. На канчатковае размеркаванне мандатаў у Верхоўнай Радзе паўплываюць таксама вынікі падліку галасоў па аднамандатных акругах. Там, паводле прагнозаў, таксама лідэруе партыя прэзідэнта Віктара Януковіча. Аднак ужо відавочна, што яна не здабудзе абсалютнай бальшыні ў парламенце. Вынікі украінскіх выбараў мы папрасілі пракаментаваць кіеўскага палітоляга Вадзіма Карасёва. З ім гутарыў Валер Каліноўскі.
Кіеўскі палітолог, дырэктар Інстытуту глябальных стратэгій Вадзім Карасёў дапускае, што партыя рэгіёнаў разам з ейнымі саюзнікамі з Кампартыі Украіны і дэпутатамі-самавылучэнцамі, якія перамагаюць у мажарытарных акругах, можа атрымаць у парламенце канстытуцыйную большасць.
300 голосів він задобляться, тому що працює конституційна асамблея.
Гэта магчыма. 300 голосів партії регіонів спотрібиться, бо працює конституційна асамблея, яка рыхтує нову конституцію. Новий основний закон їм потрібен не для того, щоб президента обирали у парламенті, як палохає українська опозиція, а для того, щоб поміняти її соціальне положення, скасувати безплатну адукацію і ахову здоров'я, наприклад. Щоб ухвалити конституцію, яка б відповідала реаліям дикого капіталізму, а не абапіралася яшчэ на сацыялістычныя працоўныя і сацыяльныя правы паводле савецкай канстытуцыі.
Радянського
поспіх на мінулых выбарах камуністаў і нацыяналістаў Вадзім Карасёў тлумачыць радыкалізацыяй і пралетарызацыяй краіны. Ніводная ліберальная сіла не перамагла на гэтых выбарах. Перамаглі кансерватары, правыя і левыя. Бедныя на ўсходзе краіны галасуюць за камуністаў і партыю рэгіёнаў, а бедныя на захадзе за свабоду і бацькаўшчыну. І там бедныя і знядоленыя грамадзяне, якія хочуць помсты і не хочуць прагрэсіўных зменаў у краіне. А калі і хочуць, то не бачаць, хто можа ўвасобіць гэтыя змены на партыйна-палітычным узроўні. Паводле спадара Карасёва, вынікі гэтых выбараў на карысць прэзідэнта Януковіча. Самае галоўнае, што Януковіч атрымаў зручных спарынг-партнэраў на прэзідэнцкія выбары, напрыклад, цягнібока са свабоды. Можа спрацаваць сцэнар, калі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў выйдуць Януковіч і цягнібок. На гэтых выбарах ва ўкраіне вярнулі мажарытарную сістэму, паводле якой абіраецца палова Верховнай Рады. Пераможцы ў гэтых акругах гэта пераважна людзі грошай, кажа Вадзім Карасёў.
По мажарытарным акругам перамагаюць або люди грошей, або люди партійних брендів, не зважаючи на персони.
У мажарытарных акругах перамагаюць або люди грошай, або люди партійних брендаў. А паколькі ўлада непапулярная, то яна хавае сваіх кандыдатаў за самавылучэнцамі. А гэта, як правіла, багатыя людзі, якія не шкадуюць грошай, каб атрымаць мандат. Яны хутчэй за ўсё будуць з рэгіёнамі. Некаторыя, можа, і застануцца самастойнымі, але ў асноўным гэта прыхаваныя рэгіяналы і непрыхаваныя апазіцыянеры.
Але ў асноўному це прыхованыя рэгіяналы і непрыхаваныя апазіцыянеры.
Парушэнні і фальсіфікацыі, пра якія ёсць шмат сведчанняў, уплываюць на вынік выбараў, але не істотна, мяркуе спадар Карасёў. Больш паўплывалі арышт і асуджэнне Юліі Тимашэнкі і Юрія Луценкі.
А ці ўсе фальсіфікацыі
А гэтыя фальсіфікацыі – гэта баі мясцовага значэння у асобных мажарытарных акругах у асобных рэгіёнах. Новы парламент у цэлым адлюстроўвае грамадства ва ўмовах сацыяльна-эканамічнага і фінансавага крызісу, фрустрацыі і дэпрэсіі. Вадзім Карасёў мяркуе, што пасля выбараў ва ўкраіне будзе пауза ў дэмакратычным развіцці. Будзе сістэма мяккага, аксамітнага, рассеянага, у адрозненні ад беларускага варыянту аўтарытарызму.
С политологом Вадимом Карасевым гутарыў Валер Калиновский. У працяг гэтай тэмы наше апытанне людзі на вуліцах Гомелю гавораць, дзе больш дэмакратыі, у Беларусі ці ва Украіне.
Политикой я особо не занимаюсь, плохо знаю Украину. Я думаю, что одинаково и на Украине, и в Беларуси.
Я думаю, все-таки в Украине. Народ смелее выступает на площадях, высказывает то, что он думает, устраивает митинги. В партии действительно есть выбор, поэтому там больше.
Нам свободы слова нет. То есть, если что-то сказать, значит, мы уже где-то заключены за решетку или еще куда-то. Это в Беларуси. Не слежу за Украиной, но я думаю, что там, судя по их свободным действиям, больше все-таки демократических условий.
Скорее всего, на Украине, если о власти народа речь идет. Ну, там, то есть, не так преследуют оппозицию, как у нас, там попроще с этим делом, им легче.
Я думаю, что на Украине. Там больше партий, там более острая политическая борьба идет. Парламент.
Я считаю, в Беларуси больше демократии. Я в Украине не жил, но у меня вот в Беларуси все устраивает.
Не вижу демократию в Беларуси. Я на Украине не жила. Единственное, у меня там племянник живет. Так когда звонил, так я говорю: Олег, говорят, что там у вас очень трудно. А он говорит: даже при самой маленькой зарплате можно жить хорошо. Вот так он мне ответил.
Демократия – это когда управление, получается, идет народом, по голосованию. А вот в Украине как-то там это все очень сложно. Нас как-то более это контролируется, чем в Украине.
Понятия не имею, если честно. Вот не в курсе, как на Украине, как в Беларуси с демократией. Вот, не знаю. Понимаю, да, это не гражданская, возможно, позиция, но тем не менее.
На самом деле, у нас народ больше делает то, что ему говорят. А говорят это, естественно, те, которые выше сидят. Говорят, что демократия – это власть народа. На самом деле, у народа власти вообще нет в Беларуси.
Наверное, на Украине. Там более свободно все. Можно на митинги сказать, а у нас нет.
Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю политической ситуации в Украине. Но у нас демократии не очень много. Нет свободы слова, если ты имеешь какое-то свое мнение отдельное от другого. И по голове можно получить и за решеткой сесть.
Опытание на гомельских улицах.
Поводле распоряджения керовника краины, до конца этого года у Беларуси повинен быть наладжены массовый выпуск слуцких поясов. Чи это махчима у вольной студии, отказ на это пытание даст мастерствознавца Майя Яницкая.
Великая треба праца и технологов, и науковцев. Это тут предстоит вельми шмат попрацовать, как это зробить. С кондачка это не зробишь. Треба час.
Гутарка Міхася Скоблы з Майяй Яніцкай у вольнай студыі пазней сёння. У аўторак у беларускіх газетах былі апублікаваныя вытрымкі з выказванняў Александра Лукашэнкі, зробленыя падчас спартовай нарады. Заявы Лукашэнкі пра карупцыю ў кіраўніцтве Міністэрства спорту і Нацыянальнага алімпійскага камітэту «Свабода» папрасіла пракаментаваць былога міністра спорту і міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Сівакова.
Наверное, ему были представлены аргументы и факты, которые предопределили столь эмоциональные его высказывания по этому поводу. Конечно, это удручает, и очень неприятно, что наши чиновники так могут кормиться за счет спортсменов. Но, наверное, в какой-то степени это так. Я думаю, что сначала было слово, сказанное на собрании, потом будет дело, в том числе и правоохранительных органов, которые разберутся, насколько представленные президенту для доклада материалы соответствуют действительности.
Сярод іншага Александр Лукашэнка заяўляў, што ў федэрацыі коннага спорту выяўлена нямэтавае выкарыстанне сродкаў каля 600 мільёнаў рублёў, цытую Лукашэнкавы словы. Праўда, Заічкоў гэта з дакладу прэзідэнта прыбраў і выхваляўся свайму падзельніку: «Ты не хвалюйся, я выкрасліў. Ды вас толькі з-за гэтага трэба ўзяць і выгнаць з працы», сказаў Лукашэнка. Юрий Сівакоў.
Поэтому естественно, что материалы доклада, прежде чем лечь на стол президенту, они проходили через помощника. Поэтому вот это вот вычеркивание вполне возможно. Ну а сомневаться в том, что существует система контроля за деятельностью чиновников, в том числе и техническими средствами, наверное, не приходится.
Был и министр спорту, и был и министр внутренних справ в Беларуси Юрий Сивакоу. Кампанія «Говори правду» абвестіла, што пачынае захады з мэтаю дамагчыся, каб на месцы будаванага ў Курапатах ресторану «Бульбаш-хол» быў створаны музей рэпрэсіяў. Адзін з кіраўнікоў кампанії «Говори правду» Андрей Дмітрыяў заявіў сёння, што мэта акцыі – прымусіць мен аблвыканкам, які выделіў месца пад забаўляльны комплекс, даць яго уладальніку кампанії «Наша ресторанная група» новае месца для будоўлі, а таксама кампенсаваць выдаткі на яе. Вы слухаеце Радыё Свабода, і далей слова нашым слухачам.
Украина намного богаче нас. На выборах раздавали яду людям, а на наших выборах от пенсионеров забрали бульбу. Теперь не знают, куда ее ложить. Места нема. Великий урожай. Боятся, что сгниет. Есть куда девать, коли хозяева. Сходите в райсобес, поглядите, у кого малая пенсия, у пенсионеров, и завезите по мяшку кожному. Люди хоть поядуть, бо все равно сгнием. Як показывали по телевизору весной, горы бульбы было зарыто у землю, а у магазинах гнилую продавали. Люди купляли и тут же выкидывали. Ранее градоначальник усім давал по 100 000. Тады были гроши, а наши готовы последние забрать. Не дарма у соседей теперь лидируют усе оппозиционеры.
Прошло 2 года со дня трагедии в нашем городе, когда на Пинск-Древе взорвался цех и погибли 14 человек по официальным данным. Но Лайран Ильич, который был под покровительством Лукашенко, до сих пор не привлечен в суду, и за 14 погибших человек никто не ответил. Ну, Лукашенко и его пресса никак не отразили эту трагедию. Поэтому я думаю, что все пенчане как были, так и остались недовольны Лукашенко тем, что он не приехал в день трагедии, не приехал через год, через два не упомянул об этой трагедии. То есть наплевать на рабочего человека, на то, что, скажем, такие пожары случались и раньше, страдали люди.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў, што ён і ягоны расійскі калега Сергей Лаўроў дасягнулі поўнага паразумення па ўсіх пытаннях. Ні Макей, ні Лаўроў пра эканамічныя спрэчкі паміж Менскам і Масквою ў сваіх кароткіх выступах пасля супольнага паседжання калегіяў МЗС Беларусі і Расіі не згадвалі. У Курапатах знік крыж на месцы будучага помніка польскім афіцэрам. Мемарыяльны крыж усталявалі учора ў памяць аб афіцэрах польскай арміі, расстраляных у 1940-41 годах. Кампанія «Говори правду» абвясціла, што пачынае захады з мэтаю дамагчыся, каб на месцы будаванага ў Курапатах ресторану «Бульбаш-хол» быў створаны музей рэпрэсіяў. До конца термину зняволення политвязня Змитра Дашкевича накіравалі с калюні у турму строгага режиму. Такую постанову прыняў выязны Мазырский суд, які разглядаў у Мазырской калюні справу Дашкевича.